Привет, друзья, это семейный подкаст «Важные мелочи», у микрофона Алексей Травников, и сегодня гость нашей программы Антон Колганов, ну, во-первых, муж
одной жены,
отец и консультант, психолог, библейский консультант, терапевт, душепопечитель, в общем, можно много говорить. Именно с тобой, Антон, я хотел поговорить о токсичности в отношениях с супругами. Тебе приходится часто говорить об этом и работать с твоими подопечными, с людьми, которых ты консультируешь. Когда речь идет о токсичности? Вот, это относительно новое понятие, которым многие люди стали сейчас оперировать, да, или к которому стали апеллировать. Но такого рода отношения, они в принципе существуют, наверное, уже очень давно.
И существовали всегда.
Вот. И мне вот интересно, вот отношения, которые не обогащают, отношения, которые разрушают. Только такие отношения можно назвать токсичными? Или о чем в принципе идет речь?
Токсические отношения, да, как и токсические отходы, они наносят вред окружающей среде, они разрушают здоровье. Мы говорим, когда мы говорим про экологию, про природу в целом, да, и говорят про химические отходы. Точно так же это можно сказать, атмосфера, которая присутствует в доме, в семье, там, между родителями, между родителями и детьми, между мужем и женой, они как могут быть созидательного, то есть укрепляющего, позволяющего человеку расти духовно, эмоционально, так и разрушающего. И поэтому в данном случае токсические отходы или токсические отношения, как сейчас их модно стали называть, это эгоистические отношения, где я все, а кто-то ничего. Ну, то есть примерно в таком ключе. Где на первом месте это эгоцентризм, потому что в моем понимании эгоцентризм и эгоизм это не тождественные понятия, у нас оно часто так говорится, но эгоизм, мы все, у нас есть что-то личное, эго буквально с греческого языка означает «я», и у нас есть что-то личное, личная зубная щетка, личное мнение,
это
личное
место в туалете. Это эгоцентризм уже, да?
Нет, это мое личное, не, личное отношение с Богом, личное отношение с супругом, вообще личное что-то, даже муж и жена там ругаются с другом, ты постоянно все наживаешь своим, у нас нет своего, у нас все наше. Он говорит, кстати, что ты ищешь там в шкафу? Я ищу наши семейные трусы. Да, вот, ну, то есть, ну, в данном случае даже семейное белье, оно не может быть общим, оно есть личное. И эгоизм – это нормально. Эгоцентризм – там, где в центре я, или говорят, пуп земли, где человек тянет одеяло на себя, или где его интересы становятся превыше интересов всех остальных других людей.
То есть, это получается, ну, и это те отношения, которые… ну, вот эти эгоистические, это те, которые не созидающие.
Они разрушают человека на всех уровнях.
Соответственно, мы говорим о том, что это абсолютная реальность, это не выдумка консультантов там, или психологов,
нет.
Это неотъемлемая часть реальности, вот, в которой мы живем.
Просто раньше, допустим, говорили слово «обаятель», теперь говорят «гипнотизер». Угу. Просто один термин заменился на другой термин. И токсическое – это просто модное слово. Да, у нас раньше говорили «реализатор», теперь там… У нас говорят там предприниматель, да, там кооператор, говорили в советское время. Но суть этого значения не поменялась. Поменялось только назначение слова. И токсические отношения, вот почему они и сравниваются, то, что разрушает.
Смотри, один из моментов, вот ты его назвал эгоизмом, да, или эгоцентризмом, одно из препятствий, которое вот разрушает супружество в принципе. Это такая, знаешь, мнимая святость. Это когда один из супругов, например, он считает себя или она считает себя фактически в большинстве ситуаций правыми, да, или, ну да, можно так сказать. А другой как бы все время вот, ну, нехорошее, не дотягивает. И я обратил внимание, что подобного рода вот сравнение лучшесть одного и хужесть второго являются одним из таких явных признаков вот этой самой токсичности или этого.
Правильно, я хороший, а тебя исправим. Знаешь, что одна женщина сказала, я молилась за мужа, и муж, Бог мне дал хорошего мужа. Мой муж не молился, и ему досталось то, что досталось. Да? И вот в данном случае, когда человек сравнивает себя со святым, а ты грешный, я хороший, а ты плохой, мы, то есть, мы над тобой поработаем. Это элемент, он… является прямым следствием вот того, что она, есть такая шуточка, простите, добавлю, есть такое, слышали выражение, кто такая догадливая, ну там, загадочная женщина. Говорят, что в каждой женщине должно быть что-то такое.
Загадка.
Загадка, да. А загадочная женщина – это та женщина, которая загадит жизнь любому человеку. А догадливая – это не тот, кто догадывается, а догадит то, что не сделал загадочное. И вот в данном случае токсические отношения…
Я думаю, мужчины тоже такими могут.
Да, я хотел сразу сказать, что так обычно говорят. В данном случае это не касается пола, это касается внутреннего содержания. Если я внутри токсический, если я внутри разрушительный сам по себе, я буду эту атмосферу распространять и дальше.
А теперь смотри, вот внимание, когда, например, я задаю вопрос, ну, неважно, мужу или жене, которые считают свои отношения в браке там напряженными, ну или токсичными, вот, то они говорят, а раньше он или она таким не были. И вот у меня к тебе вопрос, вот как ты думаешь, то ли мы сознательно, вот как супруги, не обращаем внимания на какие-то недочеты или слабости своих избранников до того, как мы вступаем в брак. Либо же все-таки мы кривим душой, и речь идет о том, что вот эта, как сказать, токсичность, она присутствует в человеке еще на этапе развития отношений. То есть не может быть такого, чтобы вдруг человек был хорошим, а потом опа, и уже там через пару лет супружеской жизни он выявил свое гнилое нутро.
Проблема в том, что, знаете, у людей, у которых часто происходит очарование, потом происходит разочарование. По причине чего? Когда человек влюблен, в нем действует целый ряд гормонов, которые наполняют его не только ощущением счастья, но и лишают его способности видеть правильно. И одна женщина говорит, знаете, когда я выходила за тебя замуж, я была слепой, глупой и глухой. Он говорит, вот видишь, от каких болезней я тебя исцелил. Да, по большому счету, он как бы пришло прозрение. Но на самом деле человек, который влюблен, он не видит недостатков. Если даже он их и видит, они кажутся ему в тот момент притягательными, он игнорирует какие-то пороки, либо их попросту не замечает, а в свою очередь человек, который находится по ту сторону, хочет понравиться, произвести впечатление, создать такой антураж.
И он самое лучшее пытается,
да,
показать.
Конечно, он будет прятать. И знаете, еще Фаина Раневская, известная советская актриса, говорила, что даже под самым красивым павлиньим хвостом прячется самая обыкновенная куриная попа. Mm-hmm. Да, так что меньше пафоса, господа. Но вот как раз в том, что в период брачных игр все животные, они проявляют самые лучшие, да, какие-то вещи, там яркие перья, там окрасочку, как-то привлекают. Точно так же делают влюбленные люди. И когда люди встречаются, они не хотят замечать, потому что они наслаждаются своими чувствами. Влюбленность – это не любовь. Она может перерасти в любовь, но может скатиться до банальной похоти и эгоизма.
А можно ли тогда утверждать, что для того, чтобы минимизировать вероятность вот токсичности или нездоровости отношений, вот этот период построения или развития, или познания друг друга, он должен быть более или менее, ну, продолжительным?
Конечно, один из критериев. Ну, сейчас общество строит всю тему на внешней привлекательности и на эмоциях, которые люди испытывают. Потому что вот как наркоман наслаждается дозой, которую он получает, есть такое понятие в психологии – романтическая зависимость. Когда человек наслаждается теми ощущениями, эмоциями и гормонами, которые он испытывает, ему приятно, он видит человека, он общается, он слышит голос, он видит человека, и он получает эстетическое наслаждение. Но потом уже говорят, что конфетно-букетный период проходит, и приходит, что быт – убийца романтики. Да? То есть...
Получается, все-таки фактор времени – это важный такой элемент развития и построения,
да,
отношений для супружества.
Да, если все строится на физической привлекательности и эмоциях, то социальное игнорируется, и оно уже потом, когда говорит, я узнал его лучше, и оказалось, что совсем не тот, кем он был. А тут как раз критерий времени, он очень большое значение. Для этого людям нужно больше времени познакомиться. Хотя можно быть искусным актером и скрывать свои недостатки, изъяны и выпячивать что-то хорошее, быть такой антураж красивый. Но, к сожалению, еще одна очень интересная вещь, что то, что ты говорил, вопрос, может ли быть периодом влюбленности, да. Но есть момент, где человек сам за собой может не замечать, на что он способен или не способен. Потому что мне не составляло труда из Киева, с Борщаговки, где я жил, приехать к жене на Лесной, чтобы подарить ей цветочек и уехать обратно. Но теперь потом, когда она мне среди ночи бурдит и скажет, ребенок плачет, подойди и спроси, поднимись ты, мне надо рано вставать. Тут мне уже, я не могу сделать 5 метров пройти ради ребенка, чтобы ради супруги, чтобы она могла поспать. А раньше мне не составляло труда проехать 25 километров. И тут уже что, она никуда не денется с подводной лодки? Мне уже не надо стараться, мне не надо быть тем, кем мне надо быть, мне не надо причесываться, мне не надо там следить за собой, потому что все уже достигнуто.
Хочется мне все-таки верить, что ты вставал к ребенку чаще, чем
ты. Я буду искренне, не всегда такое было. Вот как раз токсичность и во мне проявлялась. И я не думал, что я, когда достигну до тех вещей, оно во мне проявится. Но что я буду делать, когда эта токсичность обнаружится? Вот вопрос.
Получается, что все вот это вот эгоистичная наша натура, она может до определенного момента сдерживаться нашими собственными усилиями, но потом со временем, как ты сказал, когда мы уже расслабляемся, уже в построенных отношениях, то мы как бы спускаем это все на тормозах и даем себе волю там, делать то, что нам нравится, больше то, что нам проще и комфортнее.
Да, тут еще существует такой внутренний миф, что меня сделают счастливым. Я вот все сейчас инвестирую.
Время.
Меня сделают счастливыми, а даже еще в свое время пророк Иеремия говорил: проклят всякий, надеющий на человека и опорой своей делающий плоть. Ты заведомо обрекаешь себя на печальные результаты, когда думаешь, что тебя сделают счастливыми. Меня будут любить, меня будут носить, меня будут заботиться, мне кофе в постель принесут. Это уже меня делает заведомо обреченным, это первое. А второе, что, знаешь, со временем у человека и вес прибавляется. Если человек не занимается спортом, у него не только отекают ноги, он становится менее поворотливый. Также дело касается и отношений. И в каком-то моменте нам свойственно, если мы не работаем над собой, над своими отношениями, то токсичность начинает присутствовать сама собой, как пыль, которая, казалось бы, откуда она может появиться, если мы тут каждый раз убираемся. Да, вот точно так же это пыль, вот, которая присутствует, вот, там, неустройство на работе. Я прихожу, и если на работе я не могу начальнику ответить взаимностью, я приду и где-нибудь за закрытой дверью эту токсичность где-нибудь на кого-то вылью, потому что мне там не смогут ответить, потому что я более сильный, я глава семьи, поэтому как глава семьи я могу сделать. Или там, наоборот, это сделать супруга, которая там есть неустройство и так дальше и тому подобное.
Смотри, вот ты прямо аж подвел меня к мысли вот о другом вопросе, который я хотел тебе задать. В супружестве очень часто имеет место, но опять-таки в токсичном супружестве, вот момент, когда один кто-то в паре высмеивает другого. И часто это происходит как бы с таким нравоучительным моментом, с таким якобы моментом заботы о другом, но вот эти вот колкости, высмеивания или иногда даже унижения, они продолжаются. Есть ли какой-то механизм, которым можно, как правильно сказать, упредить, да, или минимизировать вероятность вот такого рода отношений для тех, кто уже в браке?
Начнем с того, что ирония или сарказм, да, это уродливые братцы гнева. Вот ирония – это сестра, это сарказм – это братец. Уродливый при том такой, квази-гнев, потому что я через это показываю свое недовольство или неоправданные ожидания. Потому что когда я женился, я там выходила замуж, у меня были, во-первых, ожидания для себя, что я буду с этого иметь, всегда будет хороший, добрый, а со временем человек прибавил в весе. Я там говорю: о, я вижу, у тебя в среднем ярусе прибавилось, спасательный круг вырос, там, может быть, ты там уже в двери боком должен проходить. Я как бы сарказничаю, но на самом деле показываю свое недовольствие и нелюбовь к этому человеку.
И нету тут даже прямой коммуникации, то есть это облекается в какую-то такую очень нездоровую форму.
Да, но это
форму.
Один из элементов дисфункциональной семьи, а там, где присутствуют токсичные отношения, это дисфункциональная, то есть семья, которая работает нездраво. И вместо прямого диалога, основанного на любви, может, займемся вместе спортом, ты начинаешь подкалывать, унижать и так дальше. И еще, что катализирует эти отношения, это когда человек должным образом на это реагирует. Один получает от этого, видит, что это срабатывает.
Когда
и усиливает.
Дает это.
Да, да, оно дает. Например, знаете, мне сразу вспомнился библейский пример. Молодой царь Давид, тогда еще он не был царем, а был обычным пастушком, и прошел проведать своих братьев, привезти им покушать, и увидел, что идет война. И для многих известен образ Голиафа, который вот представитель вражеского войска, который высмеивал, большой, больше 3 метров роста, высмеивал израильский народ и армию, и все боялись с ним вступить в битву. И пришел молодой Давид, который был
мальчиком,
и говорит: я пойду сражусь. И его старший брат, испытывая к нему зависть, потому что не его сделали царем, и не к нему упала такая пальма первенства, он сказал: А что ты сюда пришел? Я знаю твое дурное сердце. На кого ты оставил тех немногих овец? Ты обычный пастушок, мы воины. Иди занимайся своим вопросом. И публично, не просто где-то там за закрытой дверью, как это происходит между мужем и женой, вот, он публично его унизил. Но Давид, понимая свое внутреннее, свою целостность, он сказал, а не слова ли это? И сказал, что будет тому, кто победит Голиафа. И бывает, люди могут заметить и как бы сделать вид, что это нас их не цепануло. Но у Давида была внутренняя канва, внутренний стержень, который вне зависимости от того, что говорят о него другие люди, он имел внутреннюю ценность внутри себя. Поэтому на него эти слова так не действовали токсически.
Ну, а теперь смотри, я прямо могу представить возражение наших слушателей или зрителей, кто, кстати, смотрит нас, сразу можно колокольчик нажать, mm-hmm. подписаться. Они могут сказать, ну хорошо, это ты берешь пример известного человека в Израиле,
да.
и так далее. А я вот такая несчастная женщина, которая вышла замуж вот за этого высокого, не трех, но двухметрового мужчину, ну как я могу противостоять, что ли, вот этой агрессии или вот этим унижением, или вот этому высмеиванию? Случалось ли в твоей практике вот помогать людям разбираться вот с моментами, когда они внутри вот этих, пусть и токсичных, но все-таки отношений пытаются находить выход из ситуации, решать ее должным образом?
Конечно. Смотрите, один в поле не воин. Нам человеку нужен человек. Даже это само собой как аксиома. Даже в моей жизни присутствуют люди, у которых я советуюсь, с которыми я консультируюсь, с которыми я жалуюсь, у которых я ищу помощь. Это нормально. Искать помощи, но не стать, чтобы не кормить свою жалость или саможалость, или там, состояние жертвы, а для того, чтобы работать над самооценкой. И есть такое понятие «я-концепция», то есть «я-убеждение». Если внутри я верю в то, что мне там говорят, а ты жирная, ты тупая, ты там некрасивая, или там, простите за такие вещи, да, то есть унижающе звучит, потому что так, к сожалению, в моей практике было, когда приходят люди и говорят, а то и другое, оно делает больно человеку, то человек начинает от близкого человека, от которого он ждет похвалы, от которого он
ждет
ободрения,
понимание,
защиты, принятия, а вместо этого звучат слова разрушения, то оно еще больше ранит, и мою внутреннюю целостность рушит еще больше. Поэтому работа над я-убеждениями, она происходит при помощи, если одни отношения меня разрушают, другие созидают, другие меня конструируют правильно. Поэтому есть люди, с которыми я получаю убеждения, чтобы потом не отвечать злом на злом, ругательство на ругательство. Мудрый Соломон давал совет. Кроткий ответ отвращает гнев или оскорбительное слово.
Но здесь получается, что видишь, вот ты говоришь, что нужны близкие люди. А если
да.
мы говорим о супружестве, где в идеале это самые близкие отношения, да?
Да.
Мужа и жены, и, ну, например, жена не находит вот этого созидательного момента со стороны мужа. Есть ли какое-то ободрение, поддержка для нее, для них? Я думаю, таких людей много.
Таких людей много, да. Как это бывает как в одну сторону, так и в другую, как и мужчинам, и женщинам.
100%, я согласен с тобой.
Смотрите, с одной стороны, можно превратиться в то, что человек пойдет и начнет там везде жаловаться на мужа и создаст образ. Мне супруга говорит, мы-то с тобой помиримся, а подружки на тебя уже будут косо-криво смотреть.
Или мама.
Или мама. Не, мама вообще тут вопросы... Это отдельная история, да. То есть тут... Больше в том, что говорю, работа над самооценкой, а кто я в глазах Бога, а кто я, ну, то есть вообще как личность. У меня это есть. Вспомнить те моменты, которые были, когда я выходила замуж или когда я женился. Это тоже к тем вещам вернуться, чтобы посмотреть.
То есть с чего мы начинали, да. Что было изначально вот этим
привлекательным. Да, где произошел надлом, где произошел этот кризис. Потому что кризисы все равно будут в семье, никуда от них не деться. Они есть возрастные кризисы, так и есть кризисы в семье. Они тоже будут нести свою... Скажем, коммуникация во многом все решит. И, к сожалению, знаете, одно дело проговорить. Мне неприятно, когда ты меня там критикуешь или высмеиваешь. Это я сообщение. То есть, где я говорю, не ты меня обидел или ты меня обозвал. Я перехожу к нападению и к претензии.
Ну, прямая когда коммуникация.
Говорю,
когда,
вот. Да, допустим, я говорю, мы сидим за столом, да, хорошее настроение. Тут, кстати, нужно понимать время и устав. Потому что иногда не стоит подливать масло в огонь, если человек пришел в плохом настроении, и он там в тот момент, когда он меня там унизил, оскорбил или
после работы,
скинул
да?
эти токсические слова, иногда нужно промолчать, да, это до времени. Посмотреть, когда есть хорошее настроение, человек готов услышать, потому что внимательное ухо будет вот, иметь большое значение. И тогда уже сказать, ты знаешь, то есть я очень ценю тобой, я дорожу, но мне очень не нравится. Вот слово «мне», «я», местоимение, которое я использую для того, чтобы объяснить, что это мое личное переживание, мне неприятно или я ожидаю чего-то, имеет большое значение.
То есть мы, по сути дела, пытаемся сейчас донести до наших слушателей или зрителей идею о том, что говорить о собственных переживаниях, да. Это очень важный момент.
Очень важно. Потому что, знаете, Экклесиаст, он Соломон, мудрый человек, говорил, что кривое не может сделаться прямым. Есть вещи, которые нельзя исправить. Они уже есть вот в истории. Ошибки, сказанные слова, действия. Но чего нет, того нельзя посчитать. Это вторая часть стиха, которую он сказал. Буквально означает, если я не озвучиваю своих эмоций, своих переживаний и чувств, если я их задавливаю, игнорирую, вытесняю, то оно внутри меня копится, и оно потом развивается в виде головных болей, там, какой-нибудь подагры, язвы желудка, то есть психосоматические заболевания переходят. Но когда я их проговариваю, без претензий, без нападений, но говорю в суть проблемы, мне неприятно. Мне неприятно, когда ты делишься там, моментами нашей интимной жизни с кем-то другим. Или там, когда ты делаешь импульсивные покупки и не советуешься со мной. И я очень расстраиваюсь.
И список, допустим, может быть большим.
Да, я говорю, может быть, это мое личное субъективное переживание, но я его озвучиваю. И при этом я озвучиваю то, что я чувствую. Может быть, это мое субъективное, но я говорю, вот такие действия или бездействия.
Ты должен об этом знать.
Да, ты должен знать.
Слушай, есть еще вот одна штука, я не знаю, почему идет очень быстро время. Иногда вот это стремление, желание заботиться о другом, мы облекаем, или вернее, наверное, нужно наоборот сказать, когда контроль и манипуляции облекаются вот в форму такой заботы. Я переживаю о твоей безопасности, поэтому я хочу, чтобы ты мне звонил каждые 15 минут, когда ты говоришь, что ты пошел в гараж, ну, условно говоря. Ну и таких примеров я могу много привести. Есть ли вот способ какой-то, как помочь своему супругу, своей супруге не, ну, как бы не пытаться излишне заботиться, при этом превращаясь в такую, в такого навязчивого, доминирующего, контролирующего, манипулятивного человека? Или это, опять-таки, это связано больше с какой-то предрасположенностью человека?
Не только предрасположенность. Поймите, семейная система, в которой я вырос, вот опять же, атмосфера, в которой я рос, она будет определять многое. Если человек не уверен в самом себе, говорят, что ревнивый человек на самом деле чаще всего сомневается в самом себе. И вот он начинает думать, кто-то красивее, кто-то умнее, кто-то там способнее, кто-то
харизматичнее. Есть момент недоверия какого-то.
Да, недоверие, и я вот начинаю сомневаться, ага, он может от меня уйти, потому что я недостаточно то делаю или то делаю. И потом вот мотивом становится страх. При контроле главной мотивацией человека это как раз является страх. Быть брошенным, покинутым, или будет присутствовать какое-то темное пятно, где я не контролирую. И потом я хочу заполнить это все самим собой. Это попытка все удержать в своих руках. Но оно, получается, ты хочешь обнять человека, но ты давишь его в своих объятиях. И чем больше я стараюсь его обнять, тем больше он становится агрессивнее и отталкивается, уходит в какое-то скрытное русло. И тут нужно разобраться, помочь человеку с помощью специалиста, душепопечителя, терапевта, помочь разобраться, где у меня есть перенятые в моем
опыте,
да, перенятые в моей семье, значимых мною людей, где ко мне так относились или, наоборот, меня игнорировали. И сейчас я пытаюсь это проецировать на свою семью, а оно только рушит. Это, кстати, тоже как раз очень и очень токсично на кого-то действует, потому что он задыхается от этих объятий, где его каждые там 15 минут, ты где, когда будешь? Потому что человек переживает, а вдруг он пошел к любовнице, а вдруг еще. И этот страх там накручивает, и говорит, знаете, главное себя не накручивать. Там с плойкой сидит в этих мыслях и постоянно себе накручивает. Увы, к сожалению, такие вещи есть. И тут, опять же, нужен человек со стороны, который поможет вам разобраться, где нужно иметь здравый контроль, он должен быть. То есть есть и здравый контроль, как воздержание или там долготерпение, а есть нездравый, где я, допустим, в себе опять же подавляю мысли, чувства, желания.
Не говорю о них, а там просто их,
да,
прокручиваю.
Знаете, если бы было, говорить об этом можно бесконечно, но три главных правила, они не записаны в холодильнике, они не написаны у вас в смартфоне, но они обычно присутствуют в токсических семьях.
Угу.
Это не говори, не чувствуй, не доверяй. То есть не чувствуй своих эмоций, плохого, то ли ищи что-то позитивного, не говори об этом с другими, все, что ты скажешь, будет использовано против тебя, да, и поэтому не доверяй никому и все держи себе. И вот как раз вот через это рождается сильный страх, и я начинаю не доверять, но проверять. Вот, и все время в данном случае будут давить, угнетать и так дальше.
То есть от обратного, если говорить, тогда говорить,
Да.
чувствовать
Да,
и доверять.
доверять. Но доверие такая хрупкая вещь, что можно годами его строить, и в какой-то момент оно как карточный
Секунду
домик может
разрушить.
рухнуть. И тут уже через коммуникацию, через возвращение к нормам, к тем вещам, где вы споткнулись или где произошел уход в сторону, вернуться, чтобы а где мы разошлись, где произошел этот надлом, и работать над собой.
Друзья, не расходитесь, работайте над собой, говорите,
Да.
чувствуйте и созидайте, не разрушайте доверие. Антон, спасибо. Еще встретимся с тобой. Это важные мелочи, семейный подкаст. И спасибо за то, что вы с нами. До новых встреч. Спасибо тебе.
Благословений. Всего доброго.